Глава 11. Сверхъестественное намерение. В прошлой главе мы рассмотрели, как Ветхий Завет являет Мессию, пряча его на видном месте. Мессия, Иисус, должен умереть на кресте и воскреснуть из мертвых. Это ключевой элемент Божьего плана по восстановлению Эдема и искуплению человечества. Только став человеком, Бог может гарантировать, что царь из рода Давида будет править над народом без греха и духовного заблуждения. Только если этот царь умрет за свой народ и воскреснет из мертвых, Бог сможет осудить грех и в то же время обеспечить спасение. Только через смерть Мессии и его воскресение падшие люди смогут участвовать в Божьем семейном совете, правя в обновленном царстве Эдема, как это и было изначально запланировано. Но только подумайте, что для этого потребовалось. Иисус должен был сделать так, чтобы духовные силы тьмы каким-то образом подвигли людей убить его, в то же время не понимая, что они на самом деле делают. Как Павел сказал в послании к Коринфянам, если бы эти силы на самом деле знали, к какому результату приведут их действия, они никогда не распяли бы Господа. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 6 по 8 стих. Жизнь и служение Иисуса становятся более понятными, когда мы рассматриваем их в таком контексте. Например, читателям Нового Завета может показаться, что служение Иисуса, приведшее его на крест, состояло из случайных эпизодов. Ведь Евангелия не всегда описывают одинаковые события. Например, повествование о рождении Иисуса можно прочитать только в двух из них – Евангелие от Матфея и Луки. И только одно из них упоминает о мудрецах с Востока – Евангелие от Матфея, 2 глава. Иногда Евангелия описывают события в разном хронологическом порядке. Однако дела Иисуса, описанные в Евангелиях и приведшие его к распятию, исцеление больных, проповедь о Царстве Божьем, прощение грехов, обличение лицемерия – это больше, чем случайные, бессистемные дела бродячего мудреца, который время от времени совершал чудеса. В евангельских историях скрыто больше, чем видно невооруженным взглядом. В том, что делал Иисус, есть очень важный подтекст. Обвести зло вокруг пальца. Крещение Иисуса стало событием, с которого стартовало его публичное служение. Именно тогда Бог прилюдно назвал Иисуса своим сыном. Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих. И именно тогда Иоанн Креститель назвал его Агнцем, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Когда мы читаем слова, произнесенные Иоанном, то сразу же представляем распятие. Однако ученики Иоанна ни о чем таком не думали. Никто тогда не думал о распятии. Когда в конце своего служения, спустя чуть более 3 лет после крещения, Иисус стал говорить о своей смерти, его ученики отказались это принимать. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 22 по 23 стих. Также Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 по 32 стих. Последнее, что они ожидали услышать от Господа, это что Он вскоре умрет. Для них это были какие-то безумные речи. Они и понятия не имели, что крестная смерть Иисуса была запланирована от начала. Почему же они этого не понимали? Потому что, как мы сказали в прошлой главе, этот план не был ясно открыт в Ветхом Завете. После крещения Дух повлек Иисуса в пустыню для противостояния с сатаной. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих, Евангелие от Марка, 1 глава, 12 стих, Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 13 стих. Дьявол пришел искусить Иисуса, и это значит, что он знал, кем был Иисус. Он знал, что Иисус – это Мессия, который пришел установить Божье Царство на земле. Ведь было известно, что помазанник, Мессия, будет царем из рода Давида. Сатана, князь этого мира, понимал, что целью Иисуса был захват его территорий. Иисус намеревался вернуть народы, которые Бог отверг при Вавилонской башне перед созданием народа Израиля. Второзаконие 4 глава с 19 по 20 стих и 32 глава с 8 по 9 стих. Большинство из нас могут вспомнить разговор Иисуса и сатаны. Сатана искушал Иисуса 3 раза. Матфея 4 глава с 3 по 11 стих. Во время третьего искушения, пытаясь разрушить отношения Иисуса с Богом, сатана предложил Сыну Божьему все народы мира. Матфея 4 глава с 8 по 9 стих. Именно то, что Иисус пришел у него отнять. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, с 8 по 9 стих. Предложение сатаны было хитрой попыткой помешать Божьему плану. Разве не этого хотел Бог? Бог хотел вернуть народы, от которых он когда-то отказался. Он хотел, чтобы они снова стали его народом. Все, миссия успешно завершена. Все, что нужно, это чтобы Иисус поклонился сатане вместо Бога. Предложение сатаны свидетельствует о том, что в то время он еще не понимал, что Божий план предполагал смерть Иисуса. Иисус также не стал разглашать этот элемент Божьего плана. Он ничем не объяснил свой отказ. Он просто приказал сатане убираться вон. Бог вернет себе свое тогда, когда захочет и так, как он захочет. Миссия Иисуса не заключалась только лишь в царствовании над народами. Она заключалась в воссоздании Божьей семьи. Для того, чтобы включить в эту семью людей не только из Израиля, но и из всех остальных народов, сперва необходимо было искупить грех. Бог изначально запланировал, что в его правлении будут участвовать его дети. Крест был необходим для искупления человечества, а значит и для осуществления Божьего плана. Иисус не позволил обвести себя вокруг пальца. Зато в должное время это случится с дьяволом. Вкус Эдема. Сразу же после искушения в пустыне Иисус сделал две вещи. Призвал своих первых учеников, Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, и исцелил бесноватого мужчину. Евангелие от Марка, 1 глава, 16 по 28 стих, Евангелие от Луки, 4 глава, 31 стих, по 5 главу, 11 стих. По этому принципу Иисус действовал и в дальнейшем. Он продолжал призывать учеников и продолжал исцелять. Призвав еще учеников, Иисус дал им власть изгонять бесов и исцелять людей от всех болезней и физических недостатков. Евангелие от Луки, 9 глава, с 1 по 5 стих. Сперва Иисус призвал 12 учеников. Это число не случайно. Оно соответствует 12 коленам Израиля. Иисус начал осуществлять план царства, думая об Израиле. Ведь Израиль – это Божья часть, Божий удел. Он избран для всех других народов. Второзаконие, 32 глава, с 8 по 9 стих. Позднее Павел рассматривал распространение Евангелия таким же образом. Сначала проповедуем иудеям, потом идем к язычникам. Послание к римлянам, 1 глава, 16 по 17 стих. Иисус не остановился на 12 учениках. В Евангелии от Луки, 10 главе, он выслал еще 70, чтобы исцелять и изгонять бесов. Евангелие от Луки, 10 глава, 1 стих, 9 стих и 17 стих. Это число также не случайно. Именно о таком количестве народов упоминается в Бытии 10 главе. Народов, от которых Бог отказался во время событий при Вавилонской башне, которых он отдал под власть низших богов. Второзаконие 4 глава с 19 по 20 стих и 32 глава с 8 по 9 стих. В некоторых переводах этих стихов используется цифра 72. Все потому, что некоторые манускрипты Ветхого Завета перечисляют названия народов таким образом, что в итоге выходит 72. В любом случае, идея та же. Количество высланных Иисусом учеников соответствует народам, перечисленным в Бытии 10 главе. Точно так же, как призыв 12 учеников был знамением того, что царство пришло в Израиль, Так и миссия 70 сигнализировала о том, что остальные народы будут востребованы для царства. Когда 70 учеников вернулись, Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих, Иисус сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих. Это было исключительное по своей значимости послание. Начались великие перемены. Как только люди последуют за Иисусом, сатана потеряет все свои права на них. Он потерял доступ к Богу. Клеветник братий низвержен. Откровение, 12 глава, 10 стих. Он стал прокурором, который не имеет никаких оснований для обвинений. Давай, схвати меня. 3 года Иисус проповедовал о грядущем Царстве Божьем, являл людям Божью любовь, демонстрировал, как выглядит жизнь в Эдеме. После этого он начал готовиться к концу, к своей истинной цели. Прежде своего финального путешествия в Иерусалим, Иисус повел своих учеников на север Израиля. Он должен был спровоцировать распятие. Нельзя было найти лучшего места для того, чтобы бросить перчатку сверхъестественным силам тьмы. Иисус пришел с учениками в место, называемое Кесария Филиппова. Однако это было его римским названием. Во времена Ветхого Завета это место называлось Васан. Мы уже говорили о нем раньше, в 9 главе. Васан считался вратами в царство мертвых, вратами в ад. Кесария Филиппова расположена у подножия горы Ермон. Именно сюда, согласно иудейской традиции, спустились восставшие сыны Божьи в Бытии 6 главе с 1 по 4 стих. Короче говоря, в ветхозаветные времена Васан и Ермон были эпицентром космического зла. Именно в этом месте Иисус задал свой знаменитый вопрос. «А вы за кого почитаете меня?» Евангелие от Матфея, 16 глава, 15 стих. Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого», 16 стих. Иисус похвалил его и добавил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Стихи 17 и 18. О том, что Иисус подразумевал под словом «камень», ведутся споры уже на протяжении столетий. Ключ к пониманию этого термина лежит в понимании географии того региона. Кесария Филиппова находится на севере Васана. В ветхозаветные времена считалось, что именно здесь расположены врата в царство мертвых. Кесария Филиппова расположена у подножья горы. Камень – это и есть эта гора. Врата ада – это как раз то место, где стоял Иисус со своими учениками. Иисус бросал вызов силам тьмы. Грехопадение человечества потеряло вечную жизнь с Богом и заслужило незавидную участь – смерть и вечное отделение от Бога. Господин мертвых, змей, известный как сатана и дьявол, получил права на человечество. Каждый человек должен был присоединиться к нему в царстве мертвых. Но у Бога был другой план. Секретный Божий план заключался в том, чтобы послать Иисуса на землю и заплатить за грех человечества, что станет лобовой атакой на врата ада. Господин смерти и его силы не смогут устоять перед Царством Божьим. По сути, в 16 главе Евангелия от Матфея Иисус приходит к двери дьявола и бросает ему вызов. Иисус хотел спровоцировать сатану. Зачем? Потому что настало время для Иисуса осуществить Божий секретный план. Иисус бросает вызов не только на словах. Он идет дальше. Матфей, Марк и Лука согласны, что следующим событием в служении Иисуса было преображение. В Евангелии от Марка, 9 глава, со 2 по 8 стих говорится: «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их. Из облака исшел глас глаголющий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Преображение происходит на горе Ирмон. Именно это место выбрал Иисус, чтобы явить себя Петру, Иакову и Иоанну, явить себя как воплощение славы Божьей. Он заявлял сатане и силам тьмы следующее: «Я пришел отобрать то, что по праву принадлежит мне. Царство Божье приблизилось. Я здесь. Попробуйте, сделайте что-то по этому поводу». Не случайно сразу после преображения Иисус направился в Иерусалим и начал рассказывать ученикам о том, что он там умрет. Они не хотели это слушать. Сатана же со всеми силами тьмы проглотили наживку Иисуса. Они начали действовать. Они захотели незамедлительно от него избавиться. И это как раз то, чего хотел Иисус. Его смерть станет ключом ко всему. Почему это важно? Служение Иисуса имело определенную цель. Он имел ясное понимание своей роли в воссоздании Божьего Царства на земле. Царство будет распространяться до дня его возвращения, дня, когда на землю придет глобальный Эдем. Наши жизни не играют настолько же важной роли, как его жизнь, конечно же. Тем не менее, каждый из нас, будучи его учеником, должен сыграть свою роль. Мы должны в это верить, и наши жизни должны стать проявлением этой веры. Верующие были включены в Божий семейный совет не для того, чтобы быть пассивными наблюдателями, но чтобы быть активными участниками. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Одной из целей служения Иисуса было показать людям, каким был Эдем и какой в будущем будет жизнь с Богом. В Божьей семье и в Божьем царстве не будет болезней и физического несовершенства, не будет враждебных сил. Божье царство больше, чем сад, шире, чем Израиль. Царство будет глобальным. Оно будет включать в себя все народы. Оно будет всем тем, чем был Эдем, небесами на земле. Наша задача – подражать Иисусу. Как и Он, мы можем заботиться как о телах, так и о душах наших собратьев, Божьих образов. Мы можем вести их к вере в Царя и укреплять их в решимости быть Ему верными. Для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение, как это делал Мессия, не обязательно иметь сверхъестественную силу. В своей сути это уже сверхъестественные дела. Они требуют сопротивления силам тьмы и предполагают стратегическое видение. Дух Святой будет использовать любые добрые дела для того, чтобы направить чье-то сердце к Иисусу. Провозглашение Евангелия не остается бесплодным. Доброта Иисуса гармонирует с Его посланием. Одно не важнее другого. Это пример, которому могут следовать верующие. В этом заключается наша работа и видение Царства. И, наконец, мы должны помнить, что разумное зло ограничено и уязвимо для видения и действия Царства. Иисус уже посажен по правую руку Бога, и Ему покорились все ангелы власти и силы. Первое послание Петра, 3 глава, 22 стих. Перевод Российского библейского общества. Мы уже, но еще не соправители с Ним. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1 стих. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 12 стих, Откровение, 2 глава, 26 стих и 3 глава, 21 стих. Богословская концепция «уже, но еще нет» пытается описать напряжение, которое присутствует в Новом Завете. С одной стороны, Царство Божие уже пришло через смерть и воскресение Христа, с другой стороны, оно еще нет. Оно будет полностью реализовано во втором пришествии Христа. Врата ада не остановят продвижение и развитие церкви как Божьего царства на земле. Решение участвовать в этих великих переменах принадлежит нам.